я пока вы завершаете два интересных вопроса, я уже хотел их опубликовать раньше, но не получалось. Значит, ну, первый простой вопрос, но важный. Человек сейчас подошел, просто спросил, если вчера его не было, логический огонь мы возжигли. Он не возожжется сейчас? Нет. Несмотря на то, что синтез засчитывается даже полным днями, но мало ли, там у кого-то были проблемы, ушел, пришел. Практики не засчитываются. То есть огонь синтеза по итогам. Сегодня мы стяжаем, у вас полнота будет. Да, вы там, владыки учу, что у вас были сложности, все. Но практики надо делать, практиковать. А значит, для того, чтобы у кого-то возжегся огонь синтеза, огонь логоса, если человека не было здесь, но он входит в вашу группу, там ходил, или вообще не было на 14-м синтезе, на 13-м. 13-й, кого вообще не было, придется ехать куда-то проходить или ждать, пока Саша доведет до 13-го. Но чтобы не отставать от группы, отрываться, когда группа будет делать практику, повторять вчерашние практики, надо в себе вложить то, что делала группа вчера. Понятно, да? И вместе с группой, если это групповая практика, логический огонь – это групповая практика, возжечь себе логический огонь. По-другому его не будет. Иллюзий строить не надо. То есть сам смысл текста вы пройти можете, осознать можете, но без практики с группой логического огня не будет. Это касается всех предыдущих синтезов. Если вы где-то были полдня, синтез может быть вам засчитан, огонь у вас есть. Но пока вы не повторите практики, которые были на том синтезе, у вас полноты возможностей внутри вас не возникнет. И желательно это делать вместе с группой, когда группа работает, в эту практику возрождается. Вот обратите на это внимание. То есть милосердие Владык есть за счет обстоятельств жизни, но при этом никто не отменял ваш рост как самостоятельное подтверждение того, что мы прошли. Вот это придется восстанавливать тех, кто не был на каких-то практиках, что на этом синтезе, что на любых предыдущих. И второй интересный ответ, он важен, я два раза подходил, забывал, сейчас наперед все равно мне Владыка напомнил. Подошел тоже человек, который здесь находится, ну и говорит, что была ситуация, едет за рулем машины, делает практику, это важно, просто чтобы на этом стоит учиться, чтобы отработать ситуацию, куда он едет. Ну, там проблемная ситуация, хочет, чтобы она разрешилась мирно. И просит в этот момент отца отработать ту ситуацию. Смешно, да. Да. Тут же авария. Авария. В шоке. Ну, в аварии, там, вызывает друзей, машину оставляет, бежит на ту ситуацию. Это надо отработать. Приезжает, там все завершается мирно. Никаких проблем. Называется, ты уже отработал. Человек подходит, говорит, у меня черная полоса по жизни. Я говорю, нет, это не по жизни. Это ты отработал. Ты просил, ты получил. Ты в той конфликтной ситуации потерял бы, наверное, столько денег или еще больше, как за ремонт машины. Там. Ну, не важно там. Уже авария здесь не имеет проблемы никакой. Проблема имеет в том, что ты теряешь или на одной ситуации, или на другой. Поэтому вот на этом стоит научиться. Надо обладать очень мощным синтезом. Это пока в вашей подготовке очень слабо. Чтобы за рулем машины или сложно опасной техники, типа пистолета, да? Или типа там что-то, чего-то опасного, которое есть у вас в руках, которое может ранить, что-то отрабатывать. Лучше остановиться на обочине. У нас была проблема, когда мы увидели, что впереди авария крупная, что мы можем погибнуть, солить. Мы чувствуем, мы впереди гоним огонь, когда едем, и просто Владыку простроить дорогу. И нам ответственное дойдет, что-то там негативное. Начинаем просматривать, вихрь, видим аварию. Мы останавливаемся на обочине и делаем практику до тех пор, пока вот этот негативный вихрь не уйдет, и мы в чистоте проезжаем эту дорогу. Вплоть до того, что однажды остановились, выпили чай, сделали практику, проехали полкилометра дальше, и машина, ну больше наша, это Форд Симакс, знаете, такой минивенчик. Он чуть-чуть больше нашей. Знаете слово? Он просто в говно. Он нас отгонял по трассе, мы с ним, он бешено едет, и я бешено еду. И мы друг друга там, кто кого игрались. Это нормально было. Но мы остановились потом чай попить. Попросили прощения, почувствовали негатив. Узкий мост. Узкий проезд двух машин. Он не вписался. Никаких машин рядом в аварии не было. Его самого так перевернуло, что колеса лежали у Форда в разных местах. Я никогда не видел оторванных колес у иномарки. Причем, и стоит водитель, ему ничего. И стоит и смотрит на это. А мы пытаемся объехать все то, что у него вывалилось. И все остальные машины в два стороны. Потому что надо вызывать гаишник. Вообще это все собрать и оформить. Потому что мост тоже там оказался со сложностью. Ну, я доехал до ближайшего поста, говорю, быстренько туда, иначе движение запрется. Узкий мост, а надо все собрать и чек в неадекватности. Это вот отрицательная энергетика, которая вертится на месте. Чек тоже ехал, ему внутри интуиция говорит, владыки подсказывает, на тот перекресток не езжай. Чек едет решать проблему, и он подсказывает, не езжай. Там у него какой-то сложный перекресток был, он чувствовал, что не надо. Но он же видит проблему. Он же видит не машину, которая тоже проблемой может быть, а проблему, куда он едет. И он поехал на тот перекресток. Сделал аварию. Он бы мог объехать. Да, аварийная ситуация была бы с другими машинами. Он мог бы остановиться, посечь эту ситуацию до тех пор, пока бы она не ушла. Вот один раз мы сожглись и проехали, дорога чистая, где должны были погибнуть. А другой раз нам показали, что может быть. Может, мы там же бы стояли, просто машины бы не было, мы бы до Синтеза не доехали, тогда мы не к вам ехали, на Украину ехали. Ну, как бы, темные бы радовались, не пустили на Синтез. Такая война тоже идет, называется «не пускать на Синтез». Мы на совет Теофитов иногда в разные города опаздываем. Нас однажды белорусская таможня полтора часа держала. Мы забыли заплатить, вернее, никогда не платили, знаете, такой проезд на Минск, платишь за дорогу там $5. А нам сказали, что когда туда и обратно, платить не надо. То есть можно только там по трафику там за проезд по дороге будет. Ну, мы все есть, страховка есть, приехали, показывают. А где оплата за дорогу? За какую? Выходит, показывает, $5 я тут. Я говорю, нам сказали платить не надо, российская машина. Это если бы к нам на границу на Украину не. А мы выезжали от вас на Украину. Мы сквозь вас на Украину решили проехать. Просто сократить путь, приехали. И нас полтора часа составили протокол, сделали все. Нас отпустили, ничего. Ну пошли заплатили тебе. Я говорю, да я заплачу. Протокол. Ну, начальник, в России то же самое сделали со мной. То есть тут не вопрос. Они все сделали правильно, потом прислали бумагу, что штрафов не будет, потому что все можно заплатить, ошиблись. Но мы за эти полтора часа опоздали на все советы, приехали к концу совета, а надо делать практику с ними специально. Они нас ждали до 11 вечера, чтобы мы с ними практику сделали. Часть группы ушла недовольна, но владыка как был доволен, всех проверил. Кто на что способен за эти полтора-два часа, пока мы опоздали на эту работу. Мы ее сделали. Но они же два часа кем-то должны были заниматься, вот они и занимались. Ну, владыки после этого всем объяснения включали. Что они сделали? Ну, просто между собой. Вместо того, что знают, что должна быть серьезная практика для их дома отца, нас задерживают. Мы потом за час доехали, там 180 километров до Киева после этой границы. Ну, так, за час. Пролетели просто. Нам дорогу сделали, задумали. Лишь бы мы успели на практике. Это уже помощь плоды. Поэтому когда вы в сложной технике, можно делать практику, но ни в коем случае не просите отработки. Ведь отработать могут, или вы проходите энергетически со сложностями психологии по жизни, или вы за это платите материи. Закон такой. Вы поймите, вот можно заплатить за свою проблему, и она действительно уйдет, своей материей. Но вы же систему энергопотенциала изучаете. Но вы же деньги меняете на огонь. Если вы просите решить проблему, и она должна вас мучить в какой-то период жизни, то проблема, которая вас мучает, это тоже время. Время – это огонь, Огонь – это энергопотенциал, а энергопотенциал для человечества – это деньги. И когда вы просите решить психологическую проблему, узнайте энергопотенциальную ее стоимость. Понятно, о чем я говорю, да? Энергопотенциальная стоимость – это не просто псих, что у вас в той организации что-то будет. Нет, это сколько единиц энергии психической, духовной, или духа, там, для тех людей духовной, огненной, света вашего вы должны потратить, чтобы эту проблему решить. Сколько единиц? Потом все эти единицы, посмотрите на единицы финансовые. Ну, я не знаю, белорусские цены. Вы, допустим, должны потратить 20 тысяч единиц. Значит, вы должны, по российским деньгам, я как русский просто, 20 тысяч рублей куда-то засунуть или у вас украдут. Или вы потеряете. 20 тысяч рублей примерно 700 долларов. Чуть меньше, 150 вообще. По российским. Я сейчас не знаю, все тут все плавает. Понятно, что это было. И вы никуда не денетесь. Или проблему проходи ручками и ножками, отдавая свою энергию, или заплати. Заплати — это не значит, кому-то заплатил, проблема решена. А ты по жизни заплатишь за это. Ты никуда от этого не денешься. Потому что если просил отработать проблему, тебе отработали. Если ты готов отработать эту проблему не деньгами, не материей, а объемом огня, проси сразу же забрать часть огня у тебя. У нас была ситуация, когда мы работали с владыкой экосферы одной территории, нам надо было успеть ее проехать быстро. А там территория проблемная, и мы сказали: капля огня. Если мы успеваем на паром за час, километров 250. Ну, за час, там полтора, ну, что паром нажал, мы въедем на паром этот, у меня там синтез был, через паром, ты получаешь каплю огня. Не въедем, ты огонь не получаешь. А будет проблема, еще и меч получишь. То есть первый виноват будешь ты. Ну, в общем, там было полное шоу, даже за нами одна машина гналась, не догнала. Не гриша, обычно. Там явно сидели 130-100. Мы промчались на такой скорости, таможня, граница перед паромом, все пропустили в 2 минуты. Я такого больше ни разу не видел. Паспорт езжает. Въехали в паром, он закрывает. И тот стоит перед нами, капля. Мы переезжаем на Крымскую территорию, это мы с России ехали. Мы успеваем на Сибирь. Там еще 2 часа ехать, и мы как раз успели вовремя тютельку к нашей работе. Вот когда нужно решить проблему, срочно доехать, можно даже так решать. Если ты обладаешь синтезом и огнем, давать огонь для решения проблемы. Но помни, что своей работой ты должен потом будешь этот огонь восстановить. Не стяжать у отца, ты его отдал, а восстановить свои работы. Ну, тем, что я, допустим, провожу синтезы, и других людей помогаю вывести на вышестоящее присутствие, вот сейчас на 13 вас вывожу, я свои работы отрабатываю, понятно, огонь, который потратил на что-то. Это логический огонь, мои логические проблемы в том числе. Тем, что вы ведете людей, группу, занимаетесь практикой на группе, с чем-то, ну вот на любой группе между синтезами, вы ведете людей куда-то, даже если вы повторяете практику. Этим вы восстанавливаете и нарабатываете огонь. Тем, что вы что-то делаете ради владык, ради отца, а не ради себя хорошего, вы восстанавливаете огонь. Вам его восстанавливают или усиляют, или даже дают дополнительно. И его можно тратить, в том числе, на такие чисто материальные проблемы. Вот так понятно? Но стяжать уже огонь, который вы потратили, отдали от владыки экосферы, вы не сможете. Отец вам его не восстановит. Вы потратили огонь, который решили потратить на решение своей проблемы. Это не страшно, это можно сделать. Но вы должны помнить, что своей деятельностью этот огонь у вас восстановится. Деятельностью в синтезе, в практиках, в доме отца, любая практика прачечная, допустим, вчера там Рождество было. Вот, кстати, логический огонь, мы с вами новое стяжали, вчера логический огонь, сегодня логоса, дома логоса. Это не просто стяжание синтеза, почему я о них рассказываю, подчеркиваю. К синтезу 13 это имеет слабое отношение. Но мы смогли сейчас войти в такое состояние, где сделали два новых стяжания. Значит, кроме синтеза огня 13-го синтеза, вы получили два новых потенциала за два новых стяжания. И уже огонь у вас не будет, не просто будет шар или огнесинтез 13-го синтеза фа, а кроме этого вам дается еще от отца два новых огня, но я еще не каких-то ваших проблем.
Любых.
Понятно, да? За новое стяжание, которое могло состояться на синтезе, а могло не состояться. Поэтому мы всегда подчеркиваем, это было новое стяжание. Люди не всегда запоминают, что и почему. Но главное запомните, за любое новое стяжание отец дает новый огонь. Это называлось в предыдущей эпохе благость отца дается. За то новое, куда мы вошли. Ясно, да, о чем я говорю? Вот два новых стяжания у нас были, причем крупных и серьезных. Вчера крупнее и серьезнее, но и сегодня не менее важно, сейчас было последний практик. Нам дается благость отца. Вот это тот огонь, который потом можно тратить куда угодно. В том числе на решение своих проблем. А можно тратить и на развитие самого себя. Обратите на это внимание. Это очень важный момент. Пока не забыл. Вы накапливаете энергопотенциал. Вспомните, пожалуйста, что накапливая личный энергопотенциал, ваш личный, вы получаете вместо него огонь. Энергопотенциал как деньги, вы на что-то тратите. Вопрос, куда вы деваете огонь? На что? Большинство не знает. Так вот, год финансовый закончился. Финансовый год – это подвод энергопотенциала финансового. У нас он считается по учебным годам, но никто не отменял согласование за предыдущий финансовый год, потому что у государства обнуление, год закончился. Вы получаете зарплату в рамках государства, даже если бизнесмен, ну то есть деньги крутятся, местные, у вас должно быть обнуление. И тот огонь, который вы накопили по системе энергопотенциала, вы должны или перенацелить в новом году, или попросить потратить на что-то важное вам в материи, чтобы это сложилось. То есть огонь матери надо будет тоже тратить. Это то новое, что дом матери принес. И когда вы его копите, вы должны заложить цель, на что вы копите. Если вы хотите, чтобы он расходовался на отработку ваших кармических проблем, и вы здесь восходили, это тоже цель. Так и скажите, владыка, я прошу необходимый объем огня матери, который я накопила, на решение моих проблем, чтобы я легче восходил как пчела синтеза. Но если вы имеете проблемы по здоровью, очень советую часть огня матери отправить на решение проблем по здоровью. Это называется огонь матери, энергопотенциальный. Если вы имеете проблему какую-то кармическую, вот как человек ехал решать явно кармическую проблему, попросил отработать. Вот огонь матери можно отдать на отработку той ситуации, которая ждала человека, из-за которой он волновался и попал в аварию. Увидели? То есть огонь матери надо научиться тратить. Это новое задание, которое сейчас владыки дали всем домам. Увидели? Увидели. Ну как бы, все, тут сказать нечего. Как тратить, куда тратить? В принципе, 3-4 позиции. Я считаю, что нужно тратить на развитие восхождения чела. Это само собой. Это помогает снять с вас, ну как мы называем, грехи прошлого. Мало ли в развитии вы натолкнулись на проблему и не знаете ее. Сейчас накрутите. А тут огонь матери. Эта проблема просто снимается объемом огня матери. Второй вариант. На решение кармических проблем. Они не связаны с восхождением вас как ученика, но вокруг всегда нас крутятся сложности кармические, чтобы они крутились. Но не начинались в производстве. Знаете такое? К вам приходит проблема, а у вас огонь матери. Вы говорите, сколько стоит проблема? Я понимаю, что сейчас смешно, но это правда, это правильно. Это вот как капля огня в ладыке и торсеры. Капля огня хватит, хватит. В ладыке это можно делать. Но я что, на синтез? Я спешу в неадекватное место. Я спешу на синтез. Вперед, пошли дальше. Вот это решение проблемы за счет огня матери. Третий пункт, когда вы тратите этот огонь, решение здоровья. Потому что если человек не здоров, и восхождение, и все остальное, это вызывает проблемы. Конкретно касается здоровья, работы любых аппаратов, любого физического тела. Если с физическим телом все в порядке, тогда работа аппаратов вышестоящих тел. Чакр, сфер мысли, голова не работает, сфера мысли не пашет. Дать огонек, чтобы снялись часть проблем там, и легче крутились, называется. Я серьезно, я не шучу. Это вполне реально. И развиваться эти сферы от этого не будут, но то, что они подчистятся, а значит легче будет работать, это точно. А у нас голова иногда забита такой дребеденью в сферах мысли, что подчистить ее надо. То же самое чакры, то же самое силы универсально образующие. Но я думаю, если вы подумаете, сами становитесь. И четвертая проблема – это материя. Огонь же материи. На развитие материи. Хотите строить дом? Направьте огонь на будущее строительство дома. Ведь это и земля, и проект. Ну, понятно. Хотите купить машину? Направьте огонь на накопление средств, чтобы в будущем купить машину. Поменять машину. Из той, на которой вы ездите, купить более высококачественную. Даже не обязательно за большие деньги. Ну, покачественнее. Или за большие деньги, чтобы они к вам притянулись. Третий вариант. Просто этот огонь держать, чтобы энергопотенциал копился и притягивает деньги для вашей жизни. А потом все равно накопленный тратить. Тоже вариант. На развитие жизни, чтобы притянулись новые деньги. Это важный момент. Вот некоторые говорят, что мы на деньги акцентируем внимание. Ребята, если не акцентировать внимание на экономике, как в четвертом принципе, наш ментал будет кое-где. Понятно? Экономика. Поэтому это важный процесс для матери и для отца, чтобы вы правильно экономически жили. Грубо говоря, чтобы жизнь была достойной, чтобы вы были обеспечены, как вы считаете нужным. Питанием, одеждой и аксессуарами жизни. То есть, что дом, квартира, что машина для передвижения. Никто это не отменял и не отменит. А что, это аксессуар? Дом в виде аксессуара. Женщина смеется. Извините, я по-мужски сказал. У женщины аксессуар это другое. А у мужчины аксессуар это семья должна иметь дом и машину, чтобы передвигать всех. Свое понятие аксессуара. Увидели? Поэтому просьба. У нас год завершился. И вот этот огонь, подумайте, только подумайте внимательно, посоветуйтесь с Владыкой, как бы вы его ни слышали, и распределите. Если не боитесь распределять, нацельте просто на какую-то перспективу, чтобы он в этот год перешел и на эту цель начал работать. И последнее. Все эти процессы отслеживает логос и логическое правление. В том числе правильное распределение огня. Если вы правильно научитесь его распределять, огонь матери, вам будут помогать разрешать правильно ваши вопросы в логическом правлении. Потому что они будут знать, что вы выкрутитесь. Вы их научились огонь правильно отдавать, да? А значит, вы будете через это учиться правильно работать в логическом правлении. Что это значит? Если вы научились правильно распределять огонь матери, вы будете заранее чувствовать, что накручивается какая-нибудь гадость. Ну, как вот интуиция. Не есть на тот перекресток. Ну, не есть. Бумс, попали. Там будет проблема. Остановились, отработали с отцом, попросили новую жизнь, отработали карму. Когда отец и владыка сказал, все, проблемы там нет, поехали. Увидели? Вот вы будете чувствовать это. Я говорю об этом. Это вам будет сообщаться. Только тем, что вы правильно тратите огонь матери. Потому что владыки логического правления будут уверены, что вы правильно почувствовав, сделаете правильные выводы и имеете огонь для решения этой ситуации. Увидели? В итоге вы заранее будете свои проблемы прощелкивать, меняться, перестраиваться. Ведь задача логического правления не сделать вам проблему, чтобы вы мучились ею, а чтобы перестроились. А если вы увидите, что нарастает эта проблема, сами перестроились, никто вас напрягать этим не будет. И вот эта система должна довести вас до такой работы. Это тоже относится к логической работе, причем одно из важных звеньев логической работы. Вы видели? Поэтому обращайте внимание, где, когда, о чем вы просите, в чем вы находитесь, в машине и с какой проблемой вы просите. И еще один моментик, тоже важный. Человек подошел по здоровью, я, кстати, и ему отвечал по поводу того, что там со здоровьем, но есть одна проблема, я увидел, она есть во всех учениках, в большинстве домов. Но кто-то это быстро отрабатывает, кто-то нет. Выходим к отцу, просим прощения. У меня что-то заболело, сердце заболело, у меня тоже иногда болит сердце. Смотрю, мое, не мое. Иногда люди любовь посылают, у меня сердце болит. Ответил, да? Ответил. Там проблема. Я нашел ответ, по которому вы подходили. И все. И снимаешь это, но перерабатывать-то надо. И вот здесь возникает проблема. Я выхожу к отцу и прошу прощения за свою неадекватность. То есть, если до меня дошла неадекватная любовь, значит, я в своей любви тоже в чем-то неадекватен. Раз мое сердце заболело от неадекватного посыла. Ведь когда люди посылают любовь, это просто любовь, это энергетика. Ну, зажегся, пошел дальше. А если у меня от этого заболело сердце, значит, я не зажегся и стал в чем-то неадекватен. Значит, я не смог перелопатить эту энергетику, эту любовь. Полезное для своего роста и роста, чем я занимаюсь, там дома по отцам-то галактике. Но мы все равно все в любви сливаемся между собой сердцами, в любой практике. Значит, у меня сердце не должно от этого болеть. Значит, я виноват. Я специально показываю. Выхожу к отцу, прошу прощения, отец меня прощает, говорит, все, иди, ты прощен. Что дальше? Вот многие ученики говорят, ничего, неправда. Ты после этого должен сделать что-то такое, да, в любви, что покажет, что ты можешь жить в любви качественно, без болезни сердца, адекватно. Если проблема любви. Если я что-то после прощения отца не сделаю, прощение отца не закрепится. То есть прощение это будет, ситуация не навертится, но во мне останется гадостное качество. Прощенное отцом, но качество или свойство останется. И за ближайшие дни накрутит еще раз. Второй раз отец простил, опять накрутила. Третий раз отец простил, опять накрутила. Четвертый раз отец отправляет в логическое управление. Называется, пора отрабатывать качество. Осознайте, пожалуйста, что когда отец простил, это вам перестает расти кармическая ситуация, логическая ситуация, ну конфликт разрешается. Но ведь никто не отменил, что у вас эта гадость остается. Ну, я не знаю, какая. Вот, если взять болезнь сердца, закрытость. Любая болячка сердца начинается с закрытости. И когда вы попросили отца, вы должны что-то в себе обязательно преодолеть. Я у человека спрашиваю, ну, вы должны что-то сделать, преодолеть. Человек не может понять, что же он должен сделать. Потом сам говорит, да я всегда закрытый. Я говорю, так из-за этого сердце в первую очередь болит. Потому что сердце болит у закрытых людей, потому что они не хотят обмениваться сердечной насыщенностью. Значит, нарушают закон логоса. А сердце, когда закрыто, образ тип перестает работать, вчерашняя тема. Образ типу в поведении нечего применять. Сердце все спрятало. В итоге логос у вас не растет, и вас за это что? Автоматически наказывают. Чем? Болезнью сердца. Осознали? То есть, другой вариант. Кроме закрытости, если взять болезнь сердца. Я не могу никого прощать. Ну, это сам человек мне сказал. Не, я бы с удовольствием простила, даже верю, что я простила. Но сердце же не обманешь, оно же чувствует, что ты еще... Я всех прощаю, всех люблю, за каждого конкретно ненавижу. Ой, как бы вредно. А, да, извините, я всех люблю. Вот это двуличие внутреннее, сердечное, оно у многих есть. Это мелочь, пока сердце не болит. Но как только заболело сердце, эта мелочь становится крупной проблемой, неумение простить. Как в древности писал Папюс, философ там, с арканами связан, он говорил, и даже своему врагу прости все, что он тебе делает, и не жди от близких людей ничего хорошего, тогда ты будешь нормальным человеком. Закон, закон. Почему отблизки людей? Это не значит, что близкие вам нагадят. Это значит, что у них или карма, или дхарма какая-то, которая рано или поздно выведет и может обоим нагадить. Вы в этом не виноваты. Но близкий человек отрабатывает, заставит и вас отрабатывать. В этом участвовать, это тоже, в принципе, нагадить. Жить от этого портится. Хотя, может быть, и своими качествами, и тоже помочь другому жить совсем по-другому. Да? То есть, это не важно что. Но умение прощать в данном варианте очень большое умение. И кроме закрытости, вторая проблема – это прощение. Поэтому христианство, как любовь, как сердце, как логос, учило все прощения. Только прощение не всем подряд, а нужно осознанное. Да, вот всем подряд. Всех прощаю за всю гадость. Неправильно. Конкретная гадость, конкретное прощение. Всем подряд прощать не надо. Более того, нужен анализ, осмысление. Стоит прощать и как прощать, и насколько прощать. Вы простить можете на все. Но на этом научиться, в чем были, вы не правы. Потому что если вы прощаете, и на вас это влияет, значит вы там были обижены, преодолеть обиду. Были в некорректностях, раз вас задело, значит преодолеть ваши некорректности. Ну вот, в общем, в чем-то были. Поэтому, прощая другим, помните, что это притянулось еще из-за вас. И вам надо осмыслить, что же в вас такое, что притянуло это, и хотя вы там чисты, но это все равно к вам притянулось. Поэтому, давая прощение другим, называется, простите себя в первую очередь. И преодолейте свои какие-то негативчики, из-за которых это к вам притянулось. То есть второй эффект – это прощение. Третий эффект – слиянность. С кем и почему вы слиты? В буддийской общине был принцип, когда Гаутама был, общайся только с нужными, в то время слово «нужное» у них было, и «правильные». Сейчас это переводится как «правильными людьми». Ну, «нужными» у нас в обществе это по-другому сейчас осмысляется, через заднее крыльцо. В то время это имелось в виду с чистыми людьми. Людьми, которые тебе по сердцу. И не общайся с теми, кто тебе не по сердцу. Даже если это близкий человек, он тебе не по сердцу, не общайся. Звучит страшно, но это факт. Или учись взаимодействовать так, чтобы не сливаться, но и не нарушать принципы человеческой этики и толерантности. Потому что если сердце слилось, оно что сделало? Уравновесилось. Закон сообщающихся сосудов. И как только ты слился с неадекватным человеком, он взял с тебя твою адекватность и засунул свою неадекватность. Поэтому с такими людьми надо учиться общаться толерантно, корректно, сердечно, но без слияния сердец. Я понимаю, что новость тяжелая, но она правильная. Эти принципы помогут вам легко обходить логическое правление и учиться там правильно работать. Обходить это не значит, что корректно там быстро все делать. Итак, слияние сердца. Научиться правильно сливаться. С кем можно, с кем нельзя. При этом можно себя вести открыто к этому человеку, но не сливаться сердцем, не обмениваться состоянием этого человека. Хотя, если хотите помочь, у нас бывают такие ситуации, когда ты видишь, что можно ученику помочь, и он открыт тебе, мы автоматически сливаемся сердцами или синтезируемся вообще, ну, у нас практик много, и начинаем вытаскивать этого человека из его проблемы. Ну, там методы бывают разные, слияние там. Там где-то восмириться надо, где-то сердце слить, где-то дома обтаскивать, разные проблемы, где-то тело надо слить, просто обняться, человек открывается. Очень просто. Иногда это помогает больше, потом проблему уже легче решать, чем долго разговаривать и объяснять. Откройся телом. Взял, прижал. Пока человек сообразил, а теперь пошли работать. Элементарно. То есть принцип открытости бывает разный, но научиться вот этой слиянности. Я говорю о четвертом принципе, об открытости. Да? То есть открыться раз, да? Слияние два. Из этого входим в четвертый принцип, что? Слияние, вернее, три. Ну, два там другое. Третий, четвертый принцип. Сбивает нас четвертый принцип.
линия поведения, образцы, вчера проходили. Стиль жизни называется. Или стиль вашего поведения в жизни. Знаете такое? То, что можно сделать с одним совершенно свободно и спокойно по стилю жизни, то категорически нельзя делать с другим по его стилю жизни и поведению. Не потому, что оно плохое, потому что человек это не может принять, он это не поймет, он упер в чем-то. Да, закрытость, прощение, потом идет слияние сердца, которое выводит к полной открытости. И четвертая линия поведения. Закрытость, прощение, потом слияние, которое приводит к полной открытости по итогам. А четвертая линия поведения или стиль жизни. И вот здесь надо выбирать то, что легко и свободно с одним человеком, тяжело и сложно с другим. И здесь не просто фильтровать базар, что там уже на базар сел. Здесь вопрос не в словах. Знаете такое? С одним можно подбираться за руку, точно. С другим обняться, с третьим поцеловаться. И каждый это будет воспринимать по-разному. У нас в первые годы был такой стиль. Приезжаешь в другой город, обнимаешься и целуешь. Элементарно. Да, вот некоторые нахмурились. Мы потом от этого стиля отошли. Особенно новая группа, сидят женщины, ну целуются, здесь молодые девушки. Он с тремя поцеловался, молодые. Интересно, к чему это придет? Он остался общаться с кем-то молодой, да. Накручивает, закручивает, заинтриговывает. Что ты там обо мне думаешь? Мысли-то чувствуются. Да еще когда сканируешь. Ага. Не важно, что мы решали проблему, потом разошлись. Мы же были вместе. А вдруг подошли? Что вы спросили, я говорю, не разошли. Зеленые. А кто-то нормально к этому относится. В итоге пришлось прекратить целоваться. Потому что новенькие начали воспринимать это как... И некоторые женщины подходят, когда новенькие. Был этот стиль поведения. Они начинают воспринимать поцелуй не как... Ну, у нас это как рукопожатие все время было. А как заинтересованность женщинами. Я когда у одной в глазах это увидел, я понял, что пора менять стиль поведения. То есть я-то вырос за да, мне понравилось. В итоге я получил проблему. Думаю, ой, ну это неплохо, что понравилось, но продолжать-то нет. Я-то на синтез приехал, а не на вечеринку, где гуляем. Да? Все. Все. Вот это стиль поведения. И одни воспринимают легко сейчас, если мы там индивидуально встречаемся, или узкой группой, которая понимает, мы можем и обняться, и поцеловаться. Но как только при всех, приходится уже иногда соблюдать официальную линию поведения, потому что есть, которые потом обсуждают и накручивают, лишь бы что-то посплетничать. Вот это четвертая проблема. Записали? А теперь посмотрите вниз и осознайте, что все логические проблемы, все логическое правление, все кармическая проблема решает эти четыре проблемы. И больше ничем не занимается. И человек так много испражняет по каждой из этих проблем, что кармическому проблему уже хватает работы много тысячелетий, если не больше. А логическое правление пашет ежедневно, ой, с такими проявлениями. Все из этой четверики. Вот эти главные четыре принципа, которые решают логическое правление с каждым из нас. Если вы научитесь отслеживать эти четыре принципа, вы спокойно будете проходить логическое правление и выходить дальше. Но как противовес этой четверики. Если вы закрыты, противовес, не открытость, открытость наступает на третьем пункте. Помните, когда вы... Понятно. А здесь что у нас? Преодоление закрытости. С чего начинается? Не со слиянности, это третий пункт. А это уже есть. Преодоление закрытости не идет слиянности. Правда проблема? Нет. Найти более высокий смысл, чем ваша закрытость. Напишите более высокий смысл. Вот вы закрыты, ну вот у нас очень много отработок, кто-то закрыт от мужчин, кто-то от женщин. Вы закрыты от них. Смысл почему? Вопрос закрытости. Я теофита вот сейчас на деревья вывожу плодыком. Вот сейчас там Оля выводит. Однажды я видел такую проблему. Женщина выходит к владыке стяжать мыслеобраз и чувствую, ее замкнуло. Владыка начинает смеяться. Знаете почему? Она мужчину увидела. Не владыка, мужчину. Она была в шоке. Она, оказывается, на физике не переносит мужчин. Категорически. Я не знаю, что ей там муж сделал. Там полный шок. Она была замужем, все потом рассказала. Она говорит, я их переваривать не могу. Я говорю, ну владыки и отец это мужчина. В принципе, я мужчина. Как ты со мной к владыке пошла? Она говорит, не знаю, я к тебе привыкла. Я говорю, спасибо. Ну зачем ты же? Я говорю, спасибо. Ну, в общем, она высказала. Я говорю, к владыкам, значит, ты не привыкла. Ой. Я говорю, решай. То есть вопрос не в отношении к мужчинам, вопрос принципа. Ты категорически отрицаешь янь. Как принцип энергетики. Ведь мужчина выражитель энергетики янь, а женщина энергетики янь. Соответственно, света янь, духа янь, огня янь. То есть ты отвергаешь это, в итоге сама строишь проблему. И вот когда ты найдешь более высокий смысл, ну как вот, если проблема с мужчиной, найти смысл, что ты отрицаешь энергетику янь. А каждый человек обязан носить две энергетики. И мы с ней начали выходить из этой проблемы, простые вещи. Я сказал, общаясь с мужчинами, ты отдаешь им свою инь и манируешь, а впитываешь их янь. И к себе уравновешиваешь инь и янь, как дао. Но янь-то при этом не свой янь воспитываешь, как свою энергетику, а именно обмениваешься с мужчинами энергетикой янь. Сразу скажу, в природе это естественно. Вот мы сейчас сидим, общаемся, я женщина общаюсь, обмен идет. С мужчинами тоже обмен идет. Неважно. Обмен всегда идет. Но одно дело он идет естественно, а другое дело сознательно. Как только она начала делать это сознательно, появился более высокий смысл, она начала открываться и решать эти проблемы. Увидели? Она по-другому бы не открылась. Даже если бы она начала встречаться с мужчиной, она бы его тихо ненавидела. Но встречалась бы, потому что сказали надо. Надо общаться с мужчиной. Буду. Но внутри-то остается закрытость. Таких семей очень много. Вторая проблема. Мы не отошли от логического управления. Это... его работа. Второй пункт, смотрим, это прощение. Если вы не умеете прощать, что нужно сделать? Высокий смысл здесь уже не поможет. Высокий смысл, я специально, высокий смысл остался на первом пункте. Если вы не умеете прощать, то прощать ради чего-то, ради кого-то бесполезно. Что нужно сделать? Сейчас будет самое плохое, самое тяжелое, что все не любят. Выйти на вышестоящие или на физические присутствия и что-то своим трудом сделать. Упорно и долго. Милосердствуя. Желательно бесплатно. Называется милосердие. Или трудовое милосердие. Причем это можно физически, а можно на других присутствиях. Ну, допустим, пойти парк убрать от грязи. Просто так. То есть помочь другому сделать то, что он не может сделать сам. Понятие жертвы отсюда выходит. Но здесь жертвовать не надо, хотя при сложных вариантах, когда не умеешь прощать, есть вариант, ты можешь пожертвовать своим телом. Это не значит, что оно погибнет. Оно исполнит что-то, что ему категорически не хочется, а сделать надо. Взять волю в кулак и сделать. Не хочешь, а надо. Как альтруист там говорит, не всегда поможет. Альтруизм это не стиль всей жизни, это поведение, а элементы альтруистические, которые полезны на период. Когда ты этому учишься. А потом не обязательно быть альтруистом. Ты должен уметь этим качеством владеть так же, как и... возможность свободно жить, возможность свободно жить. То есть альтруизм не должен быть стилем жизни. Это ошибка. Если ты всем будешь помогать, в ближайшие месяцы все будут висеть на твоей шее. И из альтруиста ты станешь тягловой лошадью, а потом еще и хуже. Я серьезно, это наказание за альтруизм, кстати. Так и называется. Тягловая лошадь. Тягач. Или как он там называется? Вот это? Поэтому здесь не стать альтруистом, а альтруистически что-то сделать. Но если ты это сделаешь разумно, типа того, что дам нищим денежку, потому что положено, я же должен научиться прощать, это не поможет. Поэтому я сказал, у нас церковь подменяет понятие, говорит, дай нищим денежку. Раньше помогало, сейчас люди уже это не помогают. Сделать трудом, сделать что-то, что ты не можешь, не умеешь, не хочешь. Или хочешь, но боишься. Знаете, такое произлетело, тело хочет, но боится. Хотел бы сказать, но не сказал. Хотел сказать, но не сказал. Подойти и сказать. Подойти и сделать. Ну что-то, я не знаю, что для вас сложно. Вот то, что для вас сложно, сделать наоборот. Ну только понятно, что должно быть корректно. Допустим, для той женщины, которая ненавидела мужчин, подойти с ним поцеловаться. Только открыто. Так и не боясь. Ну, грубо говоря, ну самое простое. Не умеешь печь пирог, пойди спечь, если женщина. Не умеешь там мужчина что-то делать, пойди научись делать. Колоть дрова. Сделать. И в итоге ты научишься. Слушайте, через тяжелый труд, когда тело устанет, ты научишься прощать всех. Вопрос усталости от того, что ты сделал. Учатся прощению через усталость. Вот это парадокс, запомни. Если вы никогда не уставали, вы себя так любили, что не доводили до глубокой усталости, именно поэтому вы не умеете прощать. Начало прощения лежит в тяжелом труде. И когда в житии святых описывают тяжелый труд, чтобы он сам себя прокормил, на языке логического правления идет перевод на другой язык. Человек учится прощать. Именно поэтому создают максимально тяжелый труд для этого человека в чем-то. На заводе, в семье, на производстве. Ему это тяжело. Знаете, почему тяжело? Потому что он не умеет прощать. Увидели? Проблема находится в этом. Все. Третий пункт. Третий пункт у вас был слияние вплоть до открытости. Преодоление слияния. Ну, то есть, если вы учитесь сливаться, если вы не можете сливаться, это не закрытость, это совсем... Вы учитесь сливаться. Через что вы можете это сделать? Самый простой принцип. Нет. Это легко, это показуха. Общение, через общение иногда бывает показуха, идет двуличие общества. Через кого легче всего слиться? Я подчеркиваю, через кого легче всего слиться? Через отца. Ужас, да? Некоторые уже смеются в ужасе. Это не менее больше ужас, чем слиться. Если вы научились сливаться с отцом всем сердцем, то вначале слейтесь с отцом или со владыкой. А потом с тем человеком, с кем учитесь сливаться. Или хотите слиться. Для некоторых это не решение проблемы, а начало новости. Но здесь другого рецепта нету. Тогда смотрим первые два пункта. Высокий смысл. Что может быть выше отца? И тяжелый труд. Что может быть лучше хорошей усталости. Когда ты это много раз делаешь, ты сам сольешься с отцом, скажешь, отец, ну помоги мне из этого. Увидели? После тяжелого труда всегда хочется слиться с отцом, чтобы завтра он не повторился. Увидели. То есть линия очень четкая. Логическое правление здесь очень четко последовательно ведет, чтобы человек через тяжелый труд вышел на отца, научился с ним быть. Это может быть и павладыка, ведущий вас, ну, в общем, другие варианты, и коллектив, с кем вы должны наладить общение. Здесь, кстати, очень много проблем. Еще решение закрытости. Ты закрыт сам по себе, не можешь общаться с одним. Выйди на коллектив и прочитай что-то для коллектива, лекцию. Потому что выразителем отца является коллектив. То есть можно сделать внутренний, можно сделать внешний. Поэтому мы рекомендуем, чтобы каждый хоть раз вел группу, даже являясь челом. Ну, стараемся там по очереди направлять в группах людей, чтобы они вели других. Таким образом решается проблема закрытости. Вели других в чем-то. Видите? Ну и последний, четвертый пункт, линия поведения. Чем можно изменить линию поведения? Тяжелым трудом, работой над собой, это само собой. То есть я не беру разумные ответы. Работа над собой – это для иерархии. Да? Там преодоление себя – это для синтеза образа. А для сердца, вот по сердцу, чтобы поменять линию поведения, что нужно сделать? Очень простой рецепт, сейчас будете смеяться. Слиться с другим человеком, который умеет вести правильно, и как по закону сообщающихся сосудов, выровняться с ним. Я серьезно. Я сейчас не шучу. Слиться с другим человеком и выровняться с ним. Правда, человек должен быть готов к этому, но, в принципе, опустошись, и отец тебя заполнит. Тут вопрос уже правильного взаимодействия. Но я думаю, ученик ученику всегда оказывает помощь. Поэтому, если кто-то из нас что-то умеет, естественно, мы эту проблему как решаем? В погружении. Ведущий выводит другого на другие присутствия. Сам человек выйти до конца не может, в миракль не входит. Это вот эта проблема. Выровняться, чтобы помочь другому. Вместе делаем какую-то практику, выводя туда, куда сам выйти никогда не сможешь. Это принцип синтеза, кстати. Вот этот четвертый пункт, это принцип всех синтезов. Когда ведущий выводит группу туда, как это по-русски, где макар телят не пас, и ты никогда туда не появишься сам. Потому что сам не сможешь. Но ведущий, выводя туда группу, по закону сообщающего сосуда, отдает свой опыт, группа или отдельный человек его впитывает, и поведение после этого что? Меняется. Это можно делать и в семье, и там с любимым человеком. Помните, муж и жена, ну, один отец. Вы поняли, да? Значит, как только вы общаетесь с кем-то близко-близко, вы выравниваетесь с ним его накоплениями. Это близко и по сердцу, может быть, и по телу, по дому отца. Вот возвращаемся к общине Будде, Будды. Поэтому он и говорит, общайся с правильными людьми. Это взаимодействие и выводит на соответствующий правильный контакт. Тоже увидели. Ну, как бы, в этом эффект. Вот это четыре преодоления. Вот это четвертое, кстати, степень сложности идет к четвертому. Сверху вниз. Самый сложный четвертый, потом третий, потом второй, самый легкий первый. Закрытость и высокий смысл. Почему самый легкий? Всегда в обществе, в школе стараются человеку дать высокий смысл. Идею там, цель. И как только он разгорается этой цели, он открывается на нее и пошел. Дальше его даже трогать не надо, он сам дойдет. Поэтому это легко. Тяжелее всего научиться идти вместе. Это четвертый пункт. Обмениваясь другими своими накоплениями. Кстати, из четвертого пункта идет принцип жертвы. Когда ты идешь вместе с другими, вершина любви – это жертвовать себя друг другу. Это не обязательно в семье. Это даже вот между нами есть любовь. Между каждым из нас и в коллективе. Это умение жертвовать друг друга. Когда ты свои накопления отдаешь всем, а свои отдают накопления тебе. Но жертва заключается в том, что ты не смотришь, что отдают. Ты просто жертвуешь, и идет обмен. Как уравновешивание поведения, как уравновешивание огня. И здесь это может идти в разных показателях, в любых проявлениях, в любых тонкостях. Что подобно... Вот когда мы жертвуем своими проявлениями, это с позиции дома отца. Ну, условия. Я свои отдаю, вы свои отдаете. Идет общий синтез. Можно по телу слияние, но это уже с близкими людьми. Можно по разуму. Когда мы вместе раскручиваем одну проблему, ты показываешь свой вариант, человек другой вариант. Потом идет общее решение, оба научились. Можно по сердцу. Когда сердечно помогают друг другу, мы что-то подсказываем, чисто по поведенческим вариантам, реализуем, рассказываем, идет сердечная помощь. Можно пойти в игру своими характерами. Иногда кому-то надо от всей души сказать и не стесняться. И знать, что это поможет быстрее. У меня был вариант, когда люди говорили, ой, я без воли, я не могу делать ничего, погружения нет. Лёва, быстро! Ну, минут 5-10. Я однажды так разговаривал, 30 минут, прибежали соседи сверху, мы в костей погружали. Что с вами происходит? Скандал на лесу, может, вызвать? Не, все в порядке. Я потом стих, но человек выходил на астрал после этого. Он заряжался волей, потому что у самого воли не было. Быстро выскакивал на астрал, когда командовал, быстро взял, человек без воли, он быстро все делает. А теперь осознавай, ты уже в доме отца все умеешь. Да! Обратного пути нет, она же видит уже, или он видит уже, куда вошло. Все. И иногда можно применять свой характер как синтезобраз для решения проблемы. Только надо правильно этим пользоваться, зная меру границ. Потому что если пришитесь, человека доведешь до истерики, или его характер начинает отвечать. То есть нужна мера здесь, чтобы ответка была адекватная. Чтобы ты ввел в нужный процесс, а потом прекратил это делать. Знаете, я отвечаю, и не увлекся сам. Это бывает сам, увлекаешься и получаешь проблему. То же самое по унематрице, по слову отца, по сердцу. Ну, тут уже умение отвести себя. Вот это 4 проблемы логического управления и 4 пути решения их. Все остальное дополнение ко всему этому. То уже детали. Это главное. Если вы научитесь видеть эти главные проблемы, и открыто говорю, пользоваться ими, в хорошем смысле слова, открыто и свободно пользоваться, не боясь этим пользоваться, вы быстренько начнете развиваться. Развитие очень часто не идет у вас только потому, что вы не решаете эти проблемы. И главное не пользоваться. У человечества есть один отрицательный смысл, который внушили боги. Как только человек осознает, что это положительное, правильное, что можно использовать, ему подсказывают, что это вредно и плохо, это делать нельзя. Как только Иисус, допустим, научил слиться со всем сердцем с Отцом Небесным, человечество тут же внушили, что есть Бог Отец, который самый главный. Отца Небесного уже. И человек подписался опять под богов. Хотя в Евангелии Иисус говорил, Отец Небесный, а не Бог Отец Небесный. Ты что тянешь? Одно слово. Церкви внушают. Сливайтесь с Богом Отцом. Нет, есть идея и с Отцом Небесным. Вопрос, как вы фильтруете то, что вам говорят. Мелочь, а очень неприятные последствия. Поэтому вот здесь надо убрать человеческое стеснение, глупость и открыто и свободно, открыто по сердцу, первый пункт. Пользоваться вот этими данными. Выстраивать их и сердечно, и разумно, и телесно. И на этом ваш логос начнет развиваться. Ваш логос начнет развиваться, решая вот эти 4 проблемы. Что в отрицательном, что в положительном варианте. Даже если у вас этих проблем нет, пользуйтесь положительными. И он начнет развиваться, потому что вы вступите в соответствующее взаимодействие, будете помогать развиваться другим. О, кто-то там говорит, цинично звучит. Это не цинично звучит. Циник это тот, я не стал говорить просто. Циник это тот, кто, зная решение проблемы, не просто использует, а использует с какой-то циничной целью. Циник это тот, кто имеет внутреннюю цель, которую он не сообщает другим. И, пользуясь этим решением, ведет к своей внутренней цели, которую все-таки он имеет, и пользуется уже этим целенаправленно, тогда это циник. А я говорю не о том, чтобы вы имели внутреннюю цель, не сообщали другим, то есть были в двуличии и вели к своей внутренней. Тогда это цинично, я согласен. То есть если внутри ты имеешь свою цель и подставляешь других, то это цинично. А вот если ты открыто общаешься за какими-то проблемами, и предлагаешь вместе это решить там энному количеству людей, с кем решаешь эту проблему. И у тебя нет за душой твоей цели, тайной, подлой, то это уже не цинизм, а нормальная логическая работа. Поэтому имейте в виду, если за душой будет тайная цель использовать человека на его открытости, кстати, наказание за это бывает в 3-4 раза круче, чем за простую подставу. То есть цинизм относится после гордыни к одному из смертных грехов, к одному из самых сложных наказаний. Гордыня, двуличие и цинизм. Но гордыню, двуличие мы опубликовали везде, а цинизм сюда входит тоже, в эту семерочку. Еще 4 найдете, и будет полный. То есть это использование людей для своих тайных желаний и целей, не сообщая им и используя их глупость, их неопытность, их там... Как говорили в литературе, нельзя унижать нищего духом или маленького человека. Это тоже цинизм. Вот это унижение маленького человека – это смертный грех цинизма. Неуважение к человеку только потому, что он не развит. Можно подсказать человеку, что он не готов, потому что не развит, но при этом сохранять уважение к нему как к человеку. А можно видеть, что он не развит, и цинично к нему относиться как... Понятно, да? Вот это тонкая грань, но это в логическом правлении вызывает самые тяжелые последствия после гордыни и двуличия. Гордыня, двуличие, цинизм. Остальные 4 пункта еще когда-нибудь найдем. Они все нам быстренько не сообщают. Так. А, нет, практику давайте сделаем. Вот, то есть такая тема. Сразу в новую. Значит, логическое правление занимается еще одной проблемой. Это контакт с логосами всех глобусов. И само логическое правление – это и n-ный коллектив логосов, который управляет каждым из нас. Ну, вот вы вчера это познакомились с ним. А есть и логическое правление как совет всех логосов. Логосов всех глобусов. Мы сейчас не поведем вас в отдельный глобус, потому что у вас логический огонь, вы его опалите, этот глобус. Вышестоящие не опалите, но туда мы вас вести не имеем права. Нижестоящие не готовы к этому огню. Но мы сейчас выведем вас на совет логосов-глобусов, поставим перед логосами, и вы автоматически станете перед тем логосом, с которым вы должны решить какую-то проблему. Ну, на соответствующем глобусе. Ваша задача узнать номер глобусов. Только прошу вас, не выбирайте логосы. Я уже сосканировал. Я знаю, что очень хочется. Осознайте, пожалуйста, что проблему нужно решать как с высоким глобусом, так и с низким. Проблему вы могли наработать в предыдущей эпохе вообще без глобусов. Но эта проблема относится к одному из логосов этого глобуса. Это не значит, что вы на этом глобусе живете. Вы можете даже состыковаться с глобусом 18-го человека. При этом это не значит, что вы являетесь этим человеком. Человек универсум метагалактики. Вы им сейчас являться не можете. У вас всего 13 синтезов. Это нереально. Даже с 18 синтезами, для того, чтобы быть там, вы должны иметь фа-8-ритм. Или восьмую эволюцию. Восьмая эволюция – это с 57 по 64 присутствие. Так, чтобы было ясно. Поэтому туда, там жить вы не можете. Не стройте себе иллюзии. Это нереально. Но проблема, которую вы носите, может относиться к компетенции этого логоса. Увидели? Тоже касается низко. Вы состыковались с эльфийским логосом эфирным. Это не значит, что вы эльфийский человек. А у нас некоторые такие выводы делают. Но проблема ваша сидит на эфире и относится к компетенции логоса эльфийского человека. Вы видели? Здесь вопрос в компетенции. Поэтому мы выйдем на совет. Вы станете перед логосом каким-то и спрашиваете, я подскажу, какая проблема у вас для решения на этом глобусе? И между вами и логосом возникнет картинка, шар, голограмма, как хотите ее называйте, проблемы.
она может быть нерасшифровываема, то есть неадекватная что-то, темная. Она может быть ясная, вы будете видеть конкретную ситуацию, как в кино, что происходит. Она может быть символическая, разные символы, разные схемы. Вы можете увидеть какое-то животное, какое-то растение. Надо запомнить, что вы увидите, и потом, вернувшись на физику из практики, расшифровать то, что вы увидите, и потом спа-владыка, который вас ведет, выйти к этому глобусу и спросить, вы решили эту проблему или нет. Решение проблемы – это будет расшифровка. Если вы расшифровали правильно, и вам это подтвердят, вы потом должны сделать практику. Или попросить прощения, или переделать эту проблему. Иногда достаточно в голове построить эту проблему по-другому. И проблема с этим логосом снимается. Увидели? Или, ну, в общем, что-то сделать. Сами найдете что. Сейчас главное увидеть ситуацию. Это будет первый главный опыт. Увидеть, запомнить ситуацию. А второй опыт там, я сейчас не буду рассказывать. Мы вам предложим второе действие с этими же логосами. Тоже учебное. Чтобы вы научились с ними правильно взаимодействовать. Все. То есть работа с логическим правлением, состоящим из логосов всех глобусов. Подчеркиваю, логосов 20. Так, на всякий случай. Практика. Имеются в виду только метагалактические логосы. Другие сейчас участвовать не будут. Потому что у вас логический огонь, планетарные логосы сейчас не при делах. Вот что такое огонь, видите? Сразу 20 логосов с вами не работают. Планетарные глобусы пока только до 12-го присутствия. Значит, с 13-м логическим огнем они не стыкуются. И вы работаете с советом логосов метагалактики. И мы вас сжигаем со всем накопленным огнем. Вас сжигаемся фа или синтез восьмерицей и восьмеричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа-владыками, кутхуми фаини, возжигаясь их огнем. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаясь его огнем, синтезируясь с его хум. Возжигаемся фа-изначальным огнем. В этом огне развертываемся на 32-м вышестоящем метагалактическом присутствии в зале фа-отца метагалактики, всем физическим присутствием нашим. Четко стали в зале Отца и вот попробовали открыться Отцу. Проживайте максимальную открытость Отцу. Насколько вы открыты Отцу? Дальше. Все прощения у вас. Насколько вы готовы и умеете прощать? Кому-то знаки уже пошли. Далее, слиянность с Отцом. Именно слиянность. Всем сердцем, всем разумом, всем телом и домом Отца слиться с Отцом метагалактики. Есть. И четвертая линия поведения. Как вы ведете себя перед Отцом? Просто стоите. Ведете это не просто стоите, не просто двигаетесь, а ваше внутреннее состояние, ваше отношение к Отцу. В какой одежде вы стоите? Руки поднимите, посмотрите. Одежда должна быть ученическая. Где вы стоите по отношению к Отцу? В общем, все ваше отношение к Отцу – это линия поведения. Отношение между вами и Отцом – тоже линия поведения. Есть. Теперь попроживайте такое состояние, что физически, что в зале Отца возникло. Когда мы эти четыре проблемы, ну, хоть как-то решили. Вот огонь физически тоже проживите. Он сейчас просто стоит в этой аудитории. Есть. И теперь мы синтезируемся с Фа владыкой логического управления Фа, Эаном Антонетой. Они стоят в сале. Чуть правее отца, левее нас. Возжигаемся огнем Фа владык Эана Антонетты. И в синтезе с Фа владыками переходим в зал логоического правления Фа на совет логосов метагалактических глобусов. Ставим перед ним. Они стоят полукругом. Иоанн Антуанетта посередине между ними. То есть 10 справа, 10 слева. 20 локусов сейчас. И мы возжигаемся логоическим огнем каждого из нас и синтезируемся с советом логосов. Возжигаемся огнем Совета Логосов в метагалактике. Ну и сейчас четко раскрепоститесь, и вы автоматически переходите и становитесь перед Логосом, важным для вас. Логосы многомерные, вы можете стоять перед одним и тем же Логосом. Но вы будете стоять лично перед его телом. Вам показывают цифру или говорят логос какого глобуса. Цифра. Картинка. Вам показывают картинку, что происходит у вас. Логосы не могут рассказывать, не могут подсказывать, они могут только показывать. Если вы что-то слышите, сейчас это неправильно. Вы должны только смотреть. кого-то там пытаются подставить. Смотрите, все, что увидите, ваше. И запоминаем картинку. Если кто-то не досмотрел, потом индивидуально выйдет к этому логосу и досмотрит. Ну а теперь каждый из вас впитайте огонь от логоса, который он дает вам для решения этой проблемы. От того логоса, перед которым вы стоите. Огонь впитывается в сердце. Ну, там капелька огня, искра огня там. Ну, чтобы вы прожили, как действует логос. Логосы всегда дают огонь для правильного решения этой проблемы. Наша задача – суметь этот огонь расшифровать. Поблагодарили логоса, с кем вы взаимодействовали, и вернулись в состав группы. То есть стали перед советом всей группы нашей. Есть. Стали. А теперь возжигаем монады каждого из нас. И синтезируем первую сферу монады с первым метагалактическим логосом, вторую сферу монады со вторым метагалактическим логосом, включается обмен всем логоическим, третью сферу монады с третьим метагалактическим логосом, четвертую сферу монады с четвертым метагалактическим логосом, пятую сферу монады пятым метагалактическим логосом, шестую сферу монады с шестым метагалактическим логосом, седьмую сферу монады с седьмым метагалактическим логосом, восьмую сферу монады с восьмым метагалактическим логосом, девятую сферу монады с девятым метагалактическим логосом, десятую сферу монады с десятым метагалактическим логосом, одиннадцатую сферу монады с одиннадцатым метагалактическим логосом, двенадцатую сферу монады с двенадцатым метагалактическим логосом, тринадцатую сферу монады с тринадцатым метагалактическим логосом, четырнадцатую сферу монады с четырнадцатым метагалактическим логосом, пятнадцатую сферу монады с пятнадцатым метагалактическим логосом, шестнадцатую сферу монады с шестнадцатым метагалактическим логосом, семнадцатую сферу монады с семнадцатым метагалактическим логосом, восемнадцатую сферу монады с восемнадцатым метагалактическим логосом, девятнадцатую сферу монады с девятнадцатым метагалактическим логосом и двадцатую сферу монады с двадцатым метагалактическим логосом. Возжигаемся логоическим огнем двадцати логосов, двадцати метагалактических глобусов и огнем каждого из логосов возжигаем 20 сфер монады каждого из нас. Сжигая этим огнем все некорректности внутри сфер монады каждого из нас, не соответствующие новому логоическому огню, стяженному нами. И насыщаем 20 сфер монад каждого из нас логоической насыщенностью 20 метагалактических логосов. Синтезируем 32 сферы монады каждого из нас между собой благодаря 20 метагалактических логосов за развитие наших монад. Уравновешиваем всю логоическую насыщенность между 32 сферами монады, приводя их в одинаковый объем. То есть все сферы должны одинаковыми оболочками уравновешены быть четко, ну как в цельной оболочке монады. То есть сфера не должна быть меньше, не должна быть больше. Утвердите это. Ну как кожа с 32 слоями по сфере. 32 сферы в 32 слоях одной оболочкой монады. Концентрировали в центре монады все 20 логоических реализаций в вашей монаде. Вышли в центр монады каждого из вас и развернули логоический огонь ваш в монаде. Вот сейчас логоический огонь должен гореть вокруг вас. Он вышел из грудной клетки и как бы вокруг вашего тела стоит. Ну, вы как в пламени. И вы направляете свой логоический огонь в синтезе с логоической насыщенностью 20 логосов метагалактики на развитие монады каждого из нас. И на наше преображение в монаде в 20 образах Отца монады каждого из нас. У каждой сферы свой образ Отца. Где-то вы их имеете, где-то не имеете. Ну, допустим, выше 13, может быть, не все имеете. Сейчас идет фиксированное преображение. Для роста человека метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. Возвращаемся из нашей монады на совет логосов метагалактики. Монаду больше не трогаем, она сама уравновесится. И синтезируемся с Фа, владыками логического управления Фа, Иоанном Антонеттой, возжигаясь нашим логическим огнем и прося обучить нас правильному применению логического огня. Возжигаемся этим огнем, благодарим 20 логосов метагалактических, развертываемся в хранилище книг жизни каждого из нас, синтезируясь с Павлодыками Яковом и Алексой, они там стоят. Ну, кроме Фавладыка и Антона, это можете посмотреть, две пары. К вам подтягивают вашу книгу жизни. Смотрим. И мы возжигаем нашим логическим огнем и синтезом насыщенности 20 логосов метагалактики нашу книгу жизни каждого из нас. Ну и смотрите, у кого-то книга уменьшается от этого, это хорошо. У кого-то наоборот увеличивается, тоже хорошо. У кого-то меняется, у кого-то даже сиять начинает. А у кого-то восстанавливается. Как мы. И мы насыщаем нашу жизнь, фиксированную через логическую книгу жизни, новым логическим огнем и насыщенностью возможностей 20 метагалактических логосов. Теперь, каждый впитывает свою книгу в себя, в центр груди, обязательно. Она как бы растворяется в вас, фиксируя вашу новую линию жизни. И далее обратно книга выходит из вас, собравшись и зафиксировавшись перед вами. И вы силой мысли отдаете книгу жизни Фавлодыкам, Иоанну Антонете и Якову Алексею. Они знают, что с ними делать. В этом огне мы всей группой возвращаемся в зал по отцам этой галактики. Синтезируемся с фацом этой галактики. Возжигаемся огнем фаца метагалактики. И в этом огне восстанавливаемся в огне 13-го синтеза фа в его реализации. Благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуни Фаи, Иоанна Антонета, Якова Алексу и 20 метагалактических логосов. Возвращаемся в наше физическое присутствие и весь возожженный огонь эманируем в дом Фа Отца Метагалактики. В дом Фа Отца каждого из нас, формирующийся дом отца Минска, Беларусь, и во все дома, все в территории участников данной практики. И выходим из него. Аминь. Вот такая интересная работа. Значит, немного теории по поводу, а потом еще одна практика, связанная с этим. Значит, первое, зафиксируйте себе, ну или запомните просто, что каждый логос метагалактический развивает определенную сферу монады. Значит, сразу различите, что для обычного человечества, внимательно послушайте, работают 20 планетарных логосов. И логосов. А это значит от деинтегральных глобусов, атомов, спины, да, вплоть до 12-го глобуса отцов матерей планеты. 20-го планетарного, 12-го метагалактического. Как только человек снижает восьмерицу, он переходит на работу с метагалактическими глобусами от глобуса Амара, первого физического, до глобуса отцов, матерей, универсума метагалактики, 20-го присутствия. Увидели? Обязательно запомните это. Почему? Понятие головерсума, помните? Ваша позиция наблюдателя должна учить вас взаимодействовать только с метагалактическими логосами. Тогда ваша сфера монады будет развиваться метагалактически. Если вы об этом забываете, хотя восьмерица вам это не позволит сделать, ну, которую вы обладаете. Каждый синтез, зачем мы снижаем восьмерицу? Постоянно поддерживаем вас в метагалактическом состоянии. Как только вы становитесь ниже восьмерицы, ваша монада начинает спускаться до состояния глобусов планетарных. Увидели? Кстати, планетарные глобусы тоже стоит знать. Ну, допустим, восьмой глобус. Грибов рост, да? Седьмой глобус. Разумных дубов и так далее. Вниз.
в схемах этого нет, в салогах этого нет. Это отдельная схема, которую мы проходили, и она у вас тут. Можно я покажу? Извините. Вот есть книжечка, и вот здесь вам вот выделяют внизу 7 планетарных глобусов, специально выделенные. Выучите их, пожалуйста. И помните, что человек обычный, ну, при всем уважении к нему, да, живущий обычной жизнью, он своей монадой отражает 20 планетарных глобусов. Вообразите, что первые сферы монады у него работают как атомы, нейтрино и все остальное. Кстати, ничего в этом страшного нет. Вспоминайте Блаватскую, где по плану был постоянный атом. Посмотрите, где у вас там атомный глобус, и вы увидите, над чем работало ученичество предыдущей работы. Их монады были зафиксированы на планетарные глобусы. Только планетарных глобусов тогда было не 20, а 6 штук. Ясно, да? И поэтому было такое развитие. Сейчас эти, кстати, 6 глобусов ниже первого физического присутствия. Вот насколько мы выросли. Сейчас мы работаем с метагалактическими глобусами. И в чем различие? Теперь повоображайте. Ваша первая сфера монады, которая отвечает за ваше физическое присутствие, работает с глобусом Амаров. Ну, с одной стороны плохо, с другой стороны Амара – это Ом Ара, друг Ома. Ара по-армянски друг, да? То есть тут не важно, в каком языке, вопрос в чем? Насколько вы на физике правильно выражаете Ом Отца? Если вы его правильно выражаете, вы Амаром не станете. Помните, Ом – это четвертый принцип, и принцип аспекта Фа. Мы стяжаем Ом своим синтезообразом. Если вы Ом выражаете неправильно, вы становитесь Амаром. Что такое Амар? Это длинные щупальца, похож на осьминожку, и слегка вампирическое существо. Слово «слегка» бывает очень больших протяженностей. Поэтому вампирическое существо – это тот, кто неправильно выражает Ом на физике и вампирит людей. Что какой-то проблемой? Что своим взаимодействием с ним? Что просто вешалкой на них? Ну, то есть, если дети подпитываются энергетикой родителей для развития, это естественно. То уже когда они вырастают, перестают быть детьми, и после 16-18 становятся там взрослыми, даже если они не всегда ориентируются по жизни, все равно становятся, то дальше это уже не подпитка, а вампиризм. Если таких детей вы уже растите Амаров. Увидели? Ну, это как проблема. Это влияет на их первую сферу монады. То есть им надо давать самостоятельность обязательно. Вот как проблема семейная. Для обычных людей, не занимающихся синтезом, растет не Амар, а нейтрино. И у них растет простой маленький заряд. Помните, нейтрино проникает везде и проходит там, что никто не прошел. И обычных людей учат проходить везде и делать то, чего другие не смогут. И они счастливы, что они смогли сделать то, чего никто сделать не смог. Пойти и достать то, что никто не достал. Вспоминайте наш советский период жизни, там это особенно ярко проявлялось. Это полезная вещь для человечества, но таким образом растет первая сфера монады в человеке. Дальше вспоминаем. Эльфийский логос, второй, эльфийского человека, отрабатывает у нас с вами природное начало. Потому что мы с вами, как люди восьмерицы, начинаем работать с глобусом интегрального человека. Для обычного человечества, посмотрите, второй планетарный логос, и вы увидите, что они работают еще как частицы, которые отдают энергию, собирают энергию с другим, и главная частица, задача частицы – поддержать энергетику в себе. Быть заряженным. Кстати, когда заряд пропадает, человек перестает быть заряженным, и его перестает все интересовать по жизни. И вот задача второй сферы монады для планетарных людей – быть заряженным по жизни, чтобы хоть чем-то интересоваться. А задача второй сферы, ну и второго глобуса, быть не просто заряженным, как это эльфийский человек, а уметь заряжаться природой. Вспоминаем практику четырех царств. И вы видите, как мы преодолели вторую сферу монады и научились работать с эльфийским человечеством. Только не как эльфийское человечество, а вот с позиции логоса эльфийского. Простая практика с четырьмя царствами. Кстати, у кого не хватает энергетики, стоит восполнять. Некоторые сейчас вспомнили и порадовались. Когда последний раз делали, если у вас не хватает энергии. Если хватает, не надо. А вот если вы в упадке сил, как вчера я рассказывал, эту практику хоть делаете? Увидели, да? Вот это и поддержит вашу вторую сферу монады. Вторая сфера монады, вспоминаем название сфер, социоприродная. В итоге у вас баланс энергетики выдержан между социумом, всем окружением, в том числе государственным, и природой. И вы идете дальше. Третья сфера монады работает, я только до четвертой доведу, дальше вы сами пойдете. Третья сфера монады работает, вспоминаем, третья сфера названия, психическая. И работает с глобусом чат. Дети, которые доводят вас до психа, или вы детей до психа, да? Ну, психическая. И одновременно у обычного человека это атомы, да? То есть работа, иметь постоянный атом. Что значит обычный человек? Я ядро атома, и все вокруг меня крутятся. Для обычного человека, когда вокруг него все бегают, все крутятся, и он в центре внимания, в центре любой команды. Это позиция третьей сферы монады. Кайф атомного психизма. Потому что он ядро, все частицы бегают вокруг него. Поэтому все люди любят, когда идет большой праздник, у меня день рождения, все вертятся вокруг меня, потому что я сегодня главный. Помните детское? Это развитие атомных отношений в третьей сфере монады, так называемый элементарный психизм, то есть развитие поддержки психизма как такового. Психизм это не плохо, а энергия, которая позволяет жить душе. У обычных людей. У людей метагалактических задача не стать ребенком. Вспомните, будьте просты, как дети, и вы войдете в Царствие Небесное. И вот уметь быть простым и вести себя открыто, искренне, то, что обычные люди говорят по-детски, но при этом не быть ребенком. Увидели? То есть сохранять качество жизни, живости, искренности, детской экспрессии у взрослого человека, даже может быть легкость поведения ребенка, но не быть ребенком, сохраняя мозги, точно сердце, тело взрослого человека. То есть взять самое ценное, что есть у ребенка, и сохранить все самое ценное, что есть у взрослого человека, синтезировать это. И над этим работает третья сфера монады. Кстати, пока не забыл, сейчас увидел, вспомнил. Владыка в практике. Помните, я сказал, проблема цинизма? Преодоление цинизма. Владыка сказал, обязательно скажи, чтобы зацикленности не было. Ну вот, вы имеете тайную цель, используя неготовность других людей, что там пытаетесь? Или тайное желание. Я хочу, чтобы это было, но боюсь это сказать. В итоге начинается легкий цинизм, там, как бы подойти к тому, чтобы это было, но сказать как бы стыдно. Очень просто подойти и сказать. Правда, тут есть проблема подойти и сказать, не стесняясь, что ты хочешь. Не стесняться того, что ты хочешь, и не бояться это обсудить с тем человеком или с теми людьми, которыми ты боишься это сказать, боишься это предложить, и боишься это обсудить. Вот если ты боишься это сказать и обсудить, даже если он, она или они тебя не поймут. Вопрос не в их понимании. Вопрос в том, что ты подошел это обсудить или подошел это предложить. А давай вместе это сделаем. Так, нет? Подойти и сказать, потом сделаем. А что тут страшного? Но все эти вот начинаются ужимки человеческие. А можно, нельзя. А как посмотрят, не посмотрят. А вдруг не о том подумают или не так подумают. Но это уже будет проверка и проблема другого человека, который не так подумает на ваше предложение. Ваше предложение – это ваше предложение. Правда, быть Секунду. Но тут надо быть открытым ко всем последствиям того, что после этого наступит. И слушайте, и не бояться их. Вот тогда вы преодолеете окончательный цинизм. И вы будете свободно искренне общаться с другими людьми, не стесняясь и своей открытости, и своих возможностей. С другой стороны, свободно выражая свои желания, и также свободно получая отказ, если это желание нереализуемо. С другой стороны, также свободно входя во взаимодействие, ну какие-то там, я не знаю, какие, когда получаете согласие. Ну там, я хочу провести группу на такую-то тему, кто хочет приходить. Никто не пришел. Жалко, но значит не готов. Понятно, да? Кто-то пришел, один пришел. Амбиция циника, что я для одного читать буду? Нормальный ученик. Ну давай обсудим эту проблему. И ты одному человеку рассказываешь проблему, преодолевая это. Вот преодоление таких накоплений у нас у некоторых ведущих синтеза было. Они 1.5 года читали синтез для одного человека. Вдвоем. Как они смелись, для 1.5. Ну там один человек приходил на полдня. На второй не мог. Не знаю, как видно, у них энергетика стала нам. Вдвоем на 2 человека, чтобы дойти. Они говорят, ну что, нам прекратить больше никто не хочет. Я говорю, не, раз вам посылают столько, если вы можете, можем. Время не ущемляет, не ущемляет. Я говорю, идите и ведите. Пока ваш потенциал не переработается какой-то, и к вам не потянутся другие люди. И после этого они уже возожгли 2-3 другие города, где уже там по 23 человека к ним притягиваются. Но первые 2 года они ходили на 1.5 человека. И вели синтез. Вот переработка этого. Вот это называется преодоление вот таких закрытых отношений, когда человек мог дойти до цинизма или имел цинизм с прошлых воплощений, неправильно взаимодействуя с людьми, боясь открыто говорить то, что ты хочешь. Ну, как знаменитая песня. Что ты хочешь, да? Увидела. Увидели. Все. Вот это состояние преодоления цинизма есть самое хорошее состояние 3-й сферы монады. Накопление детского глобуса. Преодоление любых чадовских вариантов. Запомните, чада, которые не имеют права реализовать свой психизм, это относится к детям, становятся циниками. Если ваш ребенок вырос циником, цинично относится к вам, к окружающим, да, то есть имея свои тайные цели, вас используют. Это значит, у него неправильно развивался психизм, и вы неправильно, как взрослый, направляли его активность психическую, ну, не на те действия, или не замечали его активность, не работали с ним, не играли с ним, не применяли его психизм. В итоге он вырос циником. Это закон. Если у вас есть основы цинизма, посмотрите в свое детство. Иногда это воспитали ваши родители. Поэтому отрицательная, крайне отрицательная работа у детей – это цинизм. А цинизм – это всякое. Когда заигрался и убил другого. Сейчас цинизм, вот как Саддама показали по телевизору, ярко-ярко. В мире проблема сейчас передали. Дети, играя в качестве Саддама, вешают друг друга. Уже несколько человек погибло. Сестра была палачом, брата повесила. 8-7 лет. 8-6-7 лет. Играли. Смотрите, какой эффект и буря. Пошла от мусульман, ну там, суннитов, да, кто его поддерживает, по всей планете, что дети своим психизмом реагируют на эту проблему. И как надо показать по телевизору, что дети начинают играть в кайф и сами того не понимая, вешают друг друга. Вот элемент цинизма в этом тоже есть. Но это уже взрослый цинизм, хотя и дети тоже. Или дети, вот был фильм об Иисусе, когда дети гнали Иуду и издевались над ним, не помню, вот какой там фильм, европейский, и при этом дети были показаны именно как мелкие демоны. То есть, когда в детях рождается страсть и восторг, спасибо, и когда в детях рождается крайний цинизм, в принципе, из них могут вырастать уже демоны. Крайний цинизм демонов. Поэтому психическая сфера очень и очень опасный продукт. С одной стороны, она создает избыток, когда ты искренен и чист, и можешь открыто сказать, что ты хочешь, хотя, ну, то есть, быть готовым к решению этой ситуации, любой. А с другой стороны, если ты закрыт, ты можешь вырасти в цинизм. Кому-то не понравилось. Видели? Все. И четвертая сфера монады, интегральный человек. И наш любимый когнитивный сфера. Сфера знания. Я знаю, что я ничего не знаю, называю. Лучшее состояние этой сферы. Ну, как вам не нравится, товарищи? Колышки в горле, так дым. Товарищи циники кайфуют. Все нормально. Я раскрутил главную проблему чадовского глобуса. Пошло легкое возбуждение по глобусу. Не нравится астральщикам, когда открыто говорят об их проблемах. Ну, не нравится. Особенно тех, кто любят использовать других людей своими тайными целями. В итоге на астрале там соответствующая волна возбуждения. Ладно, четвертый глобус, знающий. Логос четвертого глобуса помогает вам знать, да? Через интеграцию знаний. Слово интегральный человек все говорит о себе. Интегральность. Отсюда, кстати, и интеграл в математике в том числе. Он предполагает не просто интегральность, а интегральность изнутри. Когда ты знания связываешь с, ну, так называемыми внутренними смыслами. Не поверхностно одно к другому, а имея внутреннюю нить. Более высокую, чем поверхностное знание. Давайте так. Чем объединить все религии? Отношением к Отцу. Не к их названиям богов, отношением к Отцу. И вот истинный интегральный человек и знания строится вот такими накоплениями. Когда ты не обязательно знаешь все религии, но знаешь главное. Их суть взаимодействия. Религия – это отношение к Отцу. Все. Все остальное производно от этого. Или взаимодействие человека и отца. Это второй вариант. Вот это главное знание, к чему ведет глобус. А теперь посмейтесь и посмотрите на человека планеты. А он над чем работает? Разумная молекула. Расшифровка ДНК. Нашими учеными. Тоже важная вещь. Но в молекуле все зашифровано. И понять, оценить и осмыслить ты это не сможешь. Потому что ты знаешь, что все зашифровано вокруг тебя, и ты, расшифровывая деталь, делаешь выводы, не видя всех остальных деталей. И в этой проблеме живет обычный человек. Он расшифровывает деталь, все остальные детали не видят. И его подводят по жизни, чтобы он увидел деталь, научился ей, потом видел следующую деталь, следующего строения ДНК и учился ей. Вот разница между глобусами и между монадами очень существенная получается. Вот начиная с четвертого глобуса. Видеть детали жизни и не видеть в целом их взаимосвязь. Или видеть изначально внутренние отношения, суть проблемы. И решать уже согласно сути проблемы. Вот начиная с четвертого глобуса идет совершенно разное развитие монад. Хотя первые три тоже разные. Ну и так далее. Увидели? Увидели. В итоге вас логосы насытили своими отношениями, да, чтобы ваша монада правильно структурировалась не с планетарными логосами, а с метагалактическими. И последнее. 20 логосов давали свою насыщенность только для того, чтобы ваш индивидуальный логоический огонь развивался с позиции метагалактики. Не забывайте, что у нас 13-й синтез, этот логоический огонь. Какой? Метагалактический. Поэтому поддерживать контакт с этими логосами для развития логоического огня внутри вас обязательно. Планетарные логосы в этот огонь и войти не могут. И второе. Для планетарного человека логоический огонь невозможен. Открытым текстом. Все. По плану логосов и по плану отца. Потому что логос – это, прежде всего, выражение сына в матери. А сын – это минимум метагалактика. А планета – это всегда мать. Ну, примерно так. И последнее из этой темы. Каждый логос, когда вы будете с ним взаимодействовать в дальнейшем, сейчас они стояли перед вами людьми, ну, знаете, как они говорят, в чистоте своей. А иногда они стоят в так называемом одеянии глобуса. то есть в теле, идеально выражающем глобус. Ну, грубо говоря, омарный глобус, перед вами будет стоять не человек, а омар. Хотя сейчас стоял человек. Там, чадовский глобус будет стоять как ребенок. Тогда сразу думайте, что вы попали в какие-то глобусные отношения. Не обязательно на этот глобус, на любые другие. То есть логосы стоят перед вами в глобусном одеянии, если вы попали в зависимость от какого-то любого глобуса. И тогда логосы стоят перед вами не в человеческом виде, как сейчас. Сейчас мы бы чисто человеком проходили. А в форме тела соответствующего логоса, что называется, подобное притягивает подобное. Если вы такое увидели, знайте, что где-то вы попали в зависимость от какого-то глобуса, и вам надо срочно отрабатывать эту проблему. Идеальный вариант, когда логосы перед вами стоят в человеческих телах. Но логоические тела по образу и подобию правильны, важны, и каждое логоическое тело несет свой образ, тип строения соответствующего тела, соответствующего глобуса. И вот этот образ, тип строения тела тоже важно осознавать и изучать. Для чего? Отдельные наши тела, которые начинают меняться, то в пояснице, то горб вырастает на плечах, да, ведут нас к одному какому-то глобусу. Ну, допустим, горбатые люди маленькие, карлики, если они рождались изначально, то они относятся однозначно к эльфийскому человечеству. И они видят это все под призмой эльфийского человечества. Поэтому у кого искривление позвоночника, есть шанс стать эльфийцем. И срочно занимайтесь правильным исполнением воли Отца. Ибо искривление позвоночника дается из предыдущих жизней за неправильное исполнение воли Отца. Видите, какой простой вывод? Воля Отца занимается 7-й, 15-й логос. Вперед. Ну, 7-й уже можете, 15-й там через пару месяцев. Увидели? То есть, видя тело и осознавая связку, можно осознать, какую проблему надо реализовывать. Причем, если искривление позвоночника, то это природа. Природа – это эльфийцы. Значит, неправильное исполнение воли Отца в эльфийском эфирном варианте. Самый элементарный вывод. Был колдуном или ведьмой? Все просто. Не надо выдумывать там что-то страшное. Но для того, чтобы восстановить волю Отца, иногда надо за это попросить прощения и отдать эти накопления. Ведь магия в новую эпоху завершена. Оставив ценное действие, но отдав неценное. И вот элементарная цепочка от видения проблем тела логоса. И вот этот образ надо всегда носить и преодолевать. Все остальное это те 4 пункта, что я сказал. Преодоление логической там, закрытости всего и линии поведения соответствующими пунктами. То есть всегда все, что вы увидите, надо обязательно решать. И телом логосы подсказывают вам правильность воли Отца. Сейчас они стоят человеческими телами, мы правильно воля Отца. Будут стоять логическими телами, есть вопросы с волей Отца в нас. Все, эта тема тоже есть. Нам осталось итоговую практику, осталось 6 минут, как раз на нее, ну, по моим часам. Вы знаете, о теле много сказать нельзя, там у кого-то вопрос. Года 2 назад, в Краснодаре, у нас логоический дом 29-й, кого тема с телом заинтересовала, можете связаться по интернету, им читалась специальная тема, у них логоический дом отца, там мы имеем право, вам лишь мы должны обозначить. А там мы подробно рассуждали и изучали телесное строение логоса, как вот это взаимодействует, как матрица тел логосов. У них такая тема в Краснодаре читалась. И кого эта тема взволновала, то вам кажется, поглубже. У вас дом отца другой тематики растущий, так я скажу, пока. Если вас обозначит логически, тогда я имею право читать глубоко. Сейчас я читаю материал, чтобы вы знали, расшифровывали. Но больше всего этот материал читался в Краснодаре. Это у нас единственный логический дом. И от теле логосов там была и практика, и специальная тема. Кого заинтересовало, возьмите материалы у них. Я не помню, или год, или два назад мы это читали.
У нас так положено в синтезе. Мы обозначаем систему, показываем практики, как делать надо, когда мы растем в доме отца. А вот специфика, это уже специфика отдельных домов. Работа с телами логосов, это специфика. Для обычной жизни это не нужно. Вот, для ученической жизни это тоже не нужно. А вот если вы хотите специализироваться в этом, у нас есть разные темы, которые читаются только, ну, допустим, в Симферополе, в иерархическом доме. Мы читаем о разуме, об иерархии. В Краснодаре о логосах. В Питере о теле, о теофе. Акцентация. В Москве о доме отца, о синтезе больше. Об условиях дома отца. То есть есть акцентация домов, и у нас отсюда разные синтезы получаются. Хотя тематика вроде бы одна и та же. Поэтому логическая специфика, Краснодар, 29-й дом сад. Кого интересуют материалы там? Там, кстати, у них очень много логических материалов. Все не расскажешь. Все. Все. Значит, итоговая практика. Секунду. Ну, досталось дожить 5 минут и не будете говорить. И начнем говорить. Значит, итоговая практика. Сейчас будет маленькая специфика в практике. Мы не только будем сажать там восьмерицу, ом, ну, все как обычно, как мы это делаем. В конце практики мы возожжемся логическим огнем раз. И зафиксируем в конце практики возможность возжигания дома отца Белоруссии 2. Это два важных стяжания, которые мы крайне важны. Логоса Белоруссии пока рано, мы его стяжали как возможность, как принцип. Но сейчас это уже все, мы стяжали все. А сейчас мы должны зафиксировать на перспективу дома отца Белоруссии, так как мы впервые с ним поработали, и наш логический огонь, так как это вообще новое стяжание для нас. По итогам практики обязательно зафиксируем, чтобы это вошло в жизнь. Все так. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез восьмерицы и восьмеричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми Фаин. Синтезируемся с фа отцом метагалактики, возжигаясь его огнем. И развертываясь на 32-м вышестоящем метагалактическом присутствии. И в этом огне мы, синтезируя с фа-отцом метагалактики, стяжаем сердце фа-отца метагалактики 13-го присутствия, разум фа-отца метагалактики 13-го присутствия, тело фа-отца метагалактики 13-го присутствия, дом фа-отца метагалактики 13-го присутствия, образ отца фа-отца метагалактики 13-го присутствия, слово отца фа-отца метагалактики 13-го присутствия, униматрица фа-отца метагалактики 13-го присутствия и синтезобраз фа-отца метагалактики 13-го присутствия. Возжигаемся восьмеричным проявлением фа отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. Синтезируемся с хум фа отца метагалактики и стяжаем ом восьмерицы 13-го присутствия в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаем в этой восьмерице логический огонь каждого из нас. И в этом огне мы синтезируем 13 сердец, 13 разумов, 13 тел, 13 домов, 13 образов, 13 слов, 13 униматриц и 13 синтезообразов в каждом из нас. Возжигаемся 13-ричной синтез восьмерицы фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с хум фа отца метагалактики и стяжаем ом 13-ричной синтез восьмерицы фа отца метагалактики в нас. Возжигаемся огнем ом и, стабилизируясь, развертываемся 13-ричный синтез восьмерицы в нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа отцом метагалактики и стяжаем 13-й огнесинтез 13-го синтеза фа. Возжигаемся его огнем и развертываем его в нас.
И в этом огне мы синтезируем 13 огнесинтезов, 13 синтезов фа. Синтезируя с фа отцом метагалактики, стяжаем 13-ричный огнесинтез, 13 синтезов фа. И синтезируя с хум фа отца метагалактики, стяжаем ом 13-ричного огнесинтеза фа. И возжигаясь этим огнем, развертываем 13-ричный огнесинтез фа в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируя с фа отцом метагалактики, стяжаем сердце метагалактической эволюции 13-го присутствия фа отца метагалактики. Возжигаемся, им проявляя его, и синтезируем синтезообразом униматрицы словом отца и образом отца метагалактической эволюции по присутствию, а также с восьмерицей планетарной эволюции в каждом из нас и в синтезе нас. Стяжаем ом сердце метагалактической эволюции 13-го присутствия, возжигаясь им и развертывая его. И синтезируя с хум фа отца метагалактики, стяжаем ом 13-ричного эволюционного принципа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся эволюционной 13-рицей в нас. Синтезе всех эволюционных проявлений и восхождений наших. И в этом огне мы развертываемся в нашем физическом присутствии, развертывая все стяженное, возожженное и проявленное. Восьмерицу 13-го присутствия, 13-ричную синтез восьмерицу, 13-й огнесинтез фа, 13-ричный огнесинтез фа, сердце метагалактической эволюции и 13-ричный эволюционный принцип в нас. И в синтезе всего этого возжигаемся логическим огнем каждого из нас, стяженным на данном синтезе фа, и фиксацией Дома Отца Белоруссии с перспективой его роста, проявления и развертывания в синтезе нас. И все стяженное и возожженное мы эманируем в Дом Фа Отца Метагалактики, в Дом Фа Отца каждого из нас, в растущий Дом Отца Минска и во все дома, всех территорий, участников данной практики. И выходим из нее. Аминь. Все. На этом 13-й синтез фа закончим. Поздравляю всех с новыми стяжаниями. Рождество удалось. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи. У нас первая неделя, я не помню, первые выходные. Февраля. До свидания. Готовьтесь к стяжанию Дома Отца. По итогам 14-го синтеза.